питерский «Зенит» в очередной раз обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но, как многие шутят, уже досрочно из нее вылетел. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Последний весенний месяц не только резко увеличил популярность одного стихотворения Федора Тютчева, но также вывел АПЛ на финишную прямую. В этот уикенд были сыграны матчи немного разочаровавшего 34-го тура. Лестер не смог дожать Саутгемптон, Гаррет Бейл стал героем вечера, а МЮ с Ливерпулем выдали перформанс века, конечно же. Записываемся мы не в студии Коваркаст, к сожалению, у меня подбит глаз, а у Вовы карантин. Собственно, сегодня вместе вот как раз с Вовой Яниным.
Слаген.
Мы обсудим 34-й тур. Меня зовут Альмар Акбари. Погнали! Не мудрствуя лукаво, как всегда, начнем с подвала. Шеффилд Юнайтед уже просто не понимает, что ему нужно делать в ПЛ, и в очередном матче он поехал на новый стадион команды, которая уволила Жозе Моуриньо, и проиграла, пропустив 4 безответных мяча. Гаррет Бейл оформил хет-трик, Сон забил несколько мячей, но один отменили из-за системы ВАР. Вова, как тебе игра лондонского клуба?
Скажу честно, я подключился ровно в тот момент, когда Гаррет Бейл только начинал свой поход за вторым мячом. Когда я увидел два его дубль, я понял, что все, матч можно больше не смотреть. В принципе, и когда я его пересматривал, я понял, что ну вот да, Гаррет Бейл это все, и он заслонил собой все, что только возможно. Вот. А Шеффилд, ну, Шеффилд разочаровал.
Ну, я думаю, что Шеффилд действительно готовится к тому, что предсезонка будет хорошей, клуб поработает над тем, чтобы как можно быстрее вернуться в АПЛ. Нельзя не отметить шокирующую новость, которая посетила нас буквально несколько часов назад. Жозе Моуриньо официально подписал контракт на 3 года с Ромой, и для меня, конечно, это шок. Шок, во-первых, почему не Ньюкасл? Ньюкасл гораздо амбициознее звучит, нежели Рома. Но, во-вторых, как к этому отнесутся фанаты Интер? Ну да ладно. Меня больше интересует, как фанаты West Bromwich Albion отнеслись к прошедшему матчу против Вулверхэмптона. Напомним, что West Brom принимал у себя на поле Волков. Матч закончился счетом 1-1, причем Волки вели в начале второго тайма. Здесь я могу сказать вот что. Вулверхэмптон был интересен. Интересен не с точки зрения качества игры, а с точки зрения задумки. То есть вот мы действительно видим вот этот перестроечный Вулверхэмптон, о чем мы говорим все эти подкасты. И слушай-ка, Вов, мне кажется, в следующем сезоне Волки нас приятно удивят. Тебе так не кажется?
Если честно, я не знаю за счет чего, потому что мне кажется, им нужно усиление в обороне. Потому что без обороны они ничего не смогут сделать. Вот.
Ну, это правда. Ладно, давай не будем говорить про будущее, все-таки поговорим про настоящее, а именно про команду, благодаря которой мы обсуждаем этот матч в рамках подвала. West Bromwich потерял, мне кажется, 2 очень важных очка в борьбе, и все-таки отыгрывать 10 очков, а то и 11 за 4 тура до конца, это, мне кажется, сродни не то что чуду стамбульскому, или чуду бернскому, а вообще никакому чуду не посильно. Даже Биг Сэм такое не способен.
Да, я согласен. Очень обидно потерянные 2 очка, потому что у West Bromwich в этом матче было не так много моментов, как в матче с Астон Виллой. Но все же иногда совсем чуть не везло, когда Диань, к примеру, сбрасывал мяч во вратарской, и там игрок просто не успел, когда мимо ворот мяч летел, тоже почти из вратарской. И да, у West Bromwich, к сожалению, потерял 2 очка. Но отыграться, конечно, им будет невероятно сложно, учитывая, что у них из 4 матчей оставшихся 2 матча с один с Арсеналом, а другой с Ливерпулем. Если с Арсеналом все и так понятно, то с Ливерпулем все не очень понятно. Они все-таки хотят.
Да, Ливерпуль будет сверхмотивирован, безусловно. Арсенал, может быть, будет экономить силы перед финалом Лиги Европы, если они туда пройдут. Унай Эмери пока против.
Вообще бы я хотел насчет West Bromwich сказать, что, к сожалению, может быть, конец West Bromwich положил дождь и травма игрока по фамилии Оши. Потому что его заменил Филлипс, заменил он его еще в первом тайме, вроде бы даже раньше 30-й минут. И в итоге во втором тайме у West Bromwich не получилось выпустить такого усиления, которое бы придало их флангам скорости и остроты. И в итоге West Bromwich заканчивает ничью матч и не набирает такие важные очки. Вот что я хотел отметить.
Да, понял. В общем, будем молиться. Будем молиться за Вестбром. А за последнюю команду мы уже давно не молимся, хотя у нее побольше шансов, чем у Вестбромича спастись. Это Фулхэм, у них на один пункт больше. И Фулхэм отправился на Стэмфорд-Бридж для того, чтобы сразиться с Челси в очередном лондонском дерби. Тем более, что у Челси сейчас промежуток между двухматчевым противостоянием с Реалом. Был достаточно интересный состав у аристократов, но тем не менее... Даже наличие Билли Гилмора в центре обороны не помогло Фулхэму и Лофтус-Чику хоть что-то сделать. Челси уверенно победил со счетом 2-0. Знаешь, я бы сказал, что это классический матч Тухеля, вот, на мой взгляд. То есть он не был интересным для просмотра. Прям, чтобы смотреть все 90 минут. Не было ничего взрывного. Просто Челси контролировал всю игру абсолютно от и до. Забил очень быстрый гол. Кай Хаверц, гений. Вот, Кай Хаверс мог забивать и больше, но там отменили гол из офсайда, опять же, но потом все-таки Хаверс свое, скажем так, добил. Вот.
Ты не хочешь похвалить Мейсона Маунта, который создал первый мяч?
Подожди, я как бы не закончил. По итогу классический матч Тухеля, в том числе и потому, что мы смотрим на Пулишича, мы смотрим на Вернера, на Хаверса, а в итоге Мейсон Маунт, как он принял передачу от Тиаго Силвы. Вообще, этот первый гол — это просто шедевр. Тиаго Силва, дальняя передача, прием Мейсона Маунта. Тут же видит, как Хаверс выбегает, разрезает на Хаверса, и Хаверс решает. Просто красота. Во-первых, это, я бы сказал, некоторый аналог вертикального футбола. То есть тут конспекты Жозе Мауриньо и Антонио Конте, конечно, пригодились. Вот. Ну, а во-вторых, высокий класс. Вот в этой атаке был подчеркнут высокий класс именно всех вот трех игроков. И мне, как болельщику Челси, очень приятно, что среди фамилий Тиаго Силвы и Кая Хаверца, популярных звезд, уже состоявшихся, ну, Кай Хаверс не настолько, но все же пацана за 80 миллионов покупали, есть вот воспитанник нашей академии Мейсон Маунт.
Я не знаю, что. Дачники, неудачники, единственное, что могу добавить.
Да, дачники действительно неудачники. Ну... Будет интересно за ним последить следующим сегодня в чемпионшипе, потому что я уверен, что у Фулхэма нет такого ресурса, который бы позволил им совершить чудо. От чудес мы переходим к болоту. Матчи, которые особо ничего не решали, хотя одна из этих команд, конечно, борется, точнее даже две борются за выживание, но там, в принципе, скорее всего, не спасутся. Но мы сейчас не о них. Мы сейчас о Манчестер-Сити. Манчестер-Сити отправился к Кристал Пэлас для того, чтобы сдать тест не на коронавирус, как могли подумать, а на пригодность для английской премьер-лиги и даже, наверное, для чемпионства. Матч закончился счетом 2-0, уверенная победа Манчестер-Сити. Вова, пожалуйста, как эксперт по Кристал Пэлас, диагностируй, успешно или неуспешно сдали тест горожане?
Абсолютно успешно, классически и даже слишком уверенно. Были, может быть, какие-то не предпосылки, как, забыл слово по-русски, как сказать.
Может быть, по-английски?
А я тоже, и по-английски я тоже забыл, поэтому я просто забыл вообще все, что можно было сказать. Нет.
А когда ты смотришь на игру Манчестер Сити, ты всегда забываешь вообще, в принципе, про все.
Ну, надеюсь, сегодня не забуду ничего. Да нет, матч классический, Манчестер Сити прошел тест на Кристал Пэлас. И, в принципе, скорее всего, заслуженно обеспечил этим матчем себе чемпионство.
Ну да, я думаю, что даже несмотря на то, что Мью мог побеждать Ливерпуль, все равно Сити в следующем туре, скорее всего, оформит себе чемпионство. Вот. Я предлагаю долго не останавливаться на этом матче, потому что он был все-таки, на мой взгляд, неинтересным именно с точки зрения какой-то интриги и тактических задумок, потому что здесь победа действительно на классе. А вот перейдем к другому матчу, где две плюс-минус одинаковые по классу команды встречались. Ньюкасл принимал Арсенал. И что ты вздыхаешь, Вова?
Не подкаста без троллинга. Конечно, да, ведь нужно потроллить.
Ну, я же любя. Я же тебе говорю, что Арсенал мне в этом сезоне нравится, так что... В общем, Ньюкасл принимал Арсенал, и Арсенал... Я не знаю, что с Абамиянгом происходит, Вова. Объясни мне, пожалуйста.
Вот, я опять не нахожу слов, чтобы выразить все свое негодование, возмущение и пренебрежение к твоей манере речи. Потому что Арсенал на классе разобрал Ньюкасл. Может быть, просто у Ньюкасла не было...
Что с Абамиянгом?
А при чем тут Абамиянг? Что ты сразу за плохое ты цепляешься?
Хорошо, ладно, поговори о хорошем, потом вернемся к плохому.
Ну как же прекрасен Арсенал. Наконец-то уверенная победа на классе. Матч контролировали от и до. У Ньюкасла даже не было ни одного опасного момента, кроме того удара Сен-Максимена с отскоком, который, ну, Райан взял. А так все. Прекрасная игра лидера, который готовится, который уже премьер-лигу считает своей предсезонкой просто перед следующим сезоном. Долгая предсезонка, чтобы в следующем сезоне уже бороться за чемпионство. В этом не получилось, к сожалению. Ну, обидное поражение, но все-таки, да. Арсенал, как настоящая чемпионская команда, уже готовится к следующему сезону. Строит стратегические планы. Нет, если чуть более серьезно, то Арсенал, опять же, очень уверенно обыграл Ньюкасл. И при этом стоит отметить, во-первых, Мартинелли, который можно даже назвать его героем тура Арсенала. Человек бегал постоянно, мне кажется, 90 минут. Рывок туда, рывок обратно. И так каждую минуту. Невероятно просто выносливость. Только похвалить за это его стоит. И стоит отметить еще Граниту Джаку, который, конечно, это Гранит Джака. Здесь нужно все делить на 10, но все-таки и в этом матче у него случались моменты, когда он останавливал дриблеров Ньюкасла. Вот. Ну и Обамьянг, он забил все-таки. Но это же не, это нехорошо, это отлично.
Ну, собственно, я про это и хотел спросить. То есть, что с Обамьянгом-то в итоге?
В итоге, нет, так-то он сыграл не очень хороший матч. Эль-Нени забил после того, как Обамьянг как раз-таки не попал по мячу. Но я бы сказал, что он набирает форму. Жалко, что он начал ее набирать только сейчас.
Ну и такой вопрос.
Точнее, не скажу так. Медленно он набирает ее, потому что матч скоро.
В общем, у меня вопрос такой. Мы, скорее всего, успеем выложить подкаст до того, как начнутся матчи Лиги Европы. Есть ли шанс у Арсенала пройти Вильярреал по итогу?
Конечно.
Ну, в смысле...
Нет, нет. Я абсолютно уверен, что есть много шансов пройти Вильярреал, потому что Арсенала, как мне кажется, более классная атака. Потому что есть тот же Эдегор, есть тот же Абамиянг, есть Николя Пепе. Николя Пепе, ну, это один из лучших дриблеров Европы. Ну и все-таки я надеюсь, что поскольку Себалис, вот это важное замечание, Себалис это один из трех игроков, который провел этот матч, и которые играли против Вильярреала. И у меня есть надежда, что Дани Себалис никак со свою ауру ничего не передаст Арсеналу, и в итоге Арсенал спокойно разберется с Вильярреалом в ответном матче.
Так Дани Себалис же дисквалифицирован.
Что?
Но он же не сыграет точно.
Да-да-да, я и говорю, что надеюсь, что его аура никак не повлияет.
Ну хорошо. Давай перейдем к заключительному матчу Болота. Очень удивительный матч. Брайтон у себя дома принимал Лидс. И, слушай-ка, я поражен Лидсом ближе к концу сезона, то есть мы... Давайте, во-первых, про счет, 2-0, уверенная победа Брайтона, но меня больше поражает, что Лидс ближе к концу очень часто проводят матчи не в своем стиле, то есть чемпионшип я не буду врать, я за ними особо не следил, но те матчи, которые я у них видел, видно было, что там, ну, прям команда бегает 90 минут, а тут они потихонечку отказываются от, не знаю, какого-то огромного создания моментов, у них опять по XG меньше, чем... один, вот. Так что так вот удивительно. А Брайтон тем временем набирает важные 3 очка для того, чтобы обеспечить себе комфортный финиш без всякой нервотрепки.
Да, Брайтон стоит похвалить, но не знаю, как ты не упомянул еще здесь. За всю свою речь ни разу не сказал про Дэнни Уэлбека, который очередной гений этого тура, заработал пенальти и гениальнейше положил в дальний угол. Это... Ну, вот это раз. А второе, очень понравился план. Точнее, даже не план, а Брайтон, как он практически не дал ничего создать Лидсу. Построение с тремя защитниками. И на этот раз в матче с Лидсом у Брайтона крайние защитники опускались ниже. И в итоге у Лидса вот не получалось их знаменитое забегание, когда игрок с фланга освобождает зону, и туда идет передача. Вот, и в итоге Брайтон почти ничего не дал создать с игры именно Лидсу, и вот и спокойная победа 2-0.
Раз я уже так упомянул про Лидс, давай все-таки перейдем в нашу любимую рубрику, которая заменяет нам Гилберта в какой-то степени. Рубрика «Чемпионшип». В «Чемпионшипе» офигеть, какая развязка в подвале. Я смотрю на таблицу каждый раз и просто кошмарюсь. Неужели Уикамп забьет 15 мячей в последнем туре? Ну или там 14-15, сколько им достаточно. И сохранит прописку. Ну а если без шуток, как дела в чемпионшипе, Вова? Помимо того, что Норвичу наконец-то вручили трофей.
Давай разобьем эту рубрику на 3 части. Первая часть. У нас уже окончательно, окончательно определилось 4 команды, которые участвуют в плей-офф. Это Брентфорд, Суанси, Борнмут, Барнсли.
Ну, это мы обсуждали.
Но определилось и 3-е место, это Брентфорд. И вот сейчас решается, с кем он будет играть, с Борнмутом или Барнсли. Это раз. Второе, напомним дорогим слушателям, что плей-офф начинается примерно через неделю после окончания чемпионата, то есть это примерно 15 число мая. А финал плей-офф сыграет в конце мая, числа 29. Это раз. Второе, стоит сказать, что... вот, Альмар, ты помнишь такого Харри Уилсона?
Да, Харри Уилсон гений, он оформил хет-трик из дальних ударов в этом туре.
Еще лучше, он забил, во-первых, метров с 35 шведой в дальний угол, в пустые ворота.
Первый гол. Это,
да, и потом 2 мяча со штрафных. Ну да, абсолютный гений. И, смотрев на его статистику, можно только удивиться. Ну, просто великолепие и восторг. 18 по гол плюс пас в этом розыгрыше чемпионшипа. Ну, то есть, отличная статистика для человека, который играет в чемпионшипе в Кардиффе. Это раз. И давай вот теперь перейдем, самое интересное, к вылету. Вылетающим командам. Но я думаю, ты все хорошо расписал в Телеграм-канале, где были подсчитаны все возможные итоги последнего тура и при каких условиях спасется Уикам. Ты можешь их озвучить? Потому что я думаю, у тебя это лучше получится.
Да, без проблем. В общем, внимание. Как я уже сказал про голы, конечно же, это не самое главное. Тут сегодня зависит только не только от Уикамба, вот, что, конечно, самое грустное. В общем, чтобы им спастись, нужно, во-первых, действительно обыграть Миддлсбро с разницей в плюс 14. Дальше. Необходимо, чтобы Дерби проиграл Шеффилду, но чтобы проиграл не больше, чем в один мяч, то есть, словно, там, 5-2 их не особо устраивает. И необходимо, чтобы Роттерхэм сыграл в ничью или проиграл сегодня, а потом и в субботу. Вот. Условия, конечно, космические. Если это все действительно произойдет, я не знаю, что я поверю в светлую жизнь в России.
Прекрасная Россия будет еще. Тогда уж. Обсудив чемпионшип, я предлагаю, Альмар, перейти к топ-матчам. Ну, мы их назвали топ-матчами. И первый такой матч — это встреча Саутгемптона и Лестера, которые открывали 3-4 тур. Они сыграли с счетом 1-1, и когда матч только шел, ты в беседе нашей поделился своим прекрасным мнением о игре Лестера. Что ты можешь сказать?
А что я писал, я уже забыл.
А что, зачем Лестеру с такой игрой в Волче?
Вот это да, я даже не помню, что ты такое писал. Ну, слушай, я испытал огромное разочарование. Действительно, Саутгемптон потерял Вестергора уже на 10-й минуте, кажется. Вот, и такая команда, как Лестер, должна была дожимать Саутгемптон, но что-то пошло не по плану, и в итоге сама игра Лестера была похожа на что-то невнятное, когда ты пытаешься дожать, не дожимаешь, и класса не чувствовалось. Чувствовалась какая-то непонятная паника, будто бы опять вот мы видим этот синдром Роджерса, который весенний проявляется. Вот такой вот. Вот я бы назвал это типичным матчем Роджерса весной. Вот. Я бы такое определение дал. Варди не забивает уже не пойми сколько. Вот. Вообще пропустили без пенальти, который был совсем необязательный. В общем, не знаю. Я как-то структурнее не могу критику преподать по этому матчу. Вот. Потому что у меня очень сильно горело просто от Лестера после этого матча. Скорее эмоциональная история.
Ну, если ты так эмоционально относишься к ничьей Лестера, я бы похвалил Саутгемптон, потому что напомню, что в прошлом году Саутгемптон тоже потерял игрока в дождь в начале матча, и потом матч закончился не очень хорошо для Саутгемптона. Но в этот раз Саутгемптон не начал прессинговать на чужой половине поля в меньшинстве, а довольно грамотно сел на свое половину поля и хорошо защищался. Выдавливал Лестер на фланге и снимал весь верх, даже без Вестергора. И, собственно, вот за это я бы похвалил Саутгемптон. Ну и отдельно отметить Кайла Уокера-Питерса и Стив Джоана Армстронг, да?
Да.
Ну, оба трудолюбивые игроки и довольно самоотверженно сыграли.
Армстронг вообще, когда на поле, он приятно удивляет. Но я бы сказал, что Саутгемптону еще будет Ориоли Ромео вернуть в центр поля, и все. Это опять тот самый Саутгемптон, который нас радовал в первой половине сезона.
Ну да, я с тобой согласен, потому что им как раз не хватает этого надежного центра.
Давай перейдем к следующему матчу. Следующий матч у нас по плану Эвертон-Астон Вилла. Эвертон принимал у себя бирмингемцев, и случилось неожиданное. Астон Вилла, после твоей критики об отсутствии воли бороться за Еврокубки, нанесла поражение банде Карло Анчелотти со счетом 2-1. Мне кажется, что Астон Вилла была хороша. Как тебе кажется?
С тобой абсолютно согласен. Давай теперь хвалить
отдельно. А вот Эвертон был плох.
А вот тут я с тобой не очень согласен.
Ну хорошо, тогда давай по конкретнее.
Давай, начнем с кого? С Астон Виллы или с Эвертона?
С Астон Виллы, конечно же.
Во-первых, Астон Вилла. Комментатор матча. Я не помню, кто комментировал матч, но он заметил, что обе команды во втором тайме очень быстро переходили в центр поля. Я бы здесь отметил персонально Дугласа Луиза, который после небольшого спада, вот как раз когда у Астон Виллы были дела не очень хорошо в чемпионате после потери Грилиша, снова начал играть хорошо. Он отлично чувствует партнеров и довольно быстро включается в фланговых защитников. Вот. И еще бы я отметил Бертрана Трауре, который, может быть, набрал форму или из-за Грилиша почувствовал свободу, но сейчас он кажется одним из самых интересных дриблеров лиги. Вот. Ну и классический Оли Уоткинс, ну, сделал первый гол по большому счету. Вот. Это я у Астон Виллы кого хотел похвалить. Ты кого хотел похвалить или покритиковать у Виллы?
Я Уоткинса хотел похвалить в первую очередь, потому что это феномен, это шедевр, на мой взгляд, и лучший трансфер после Мартинеса у Астон Виллы в этом сезоне.
И все, больше ничего не хочешь говорить про Астон Виллу? Хоть уважаемый от Эвертона тебя склоняется.
Про Астон Виллу нет.
Ну, сейчас. Я бы...
Мне опять не понравился центр поля.
А почему тебе не понравился?
Не знаю, мне кажется, он вот, ну, с таким центром поля, как у Астон Виллы, необходимо было его забирать себе. Центр поля в итоге, ну, очень часто игра шла без центра поля. Ты мог это заметить?
Да, заметил.
Вот. А мне кажется, для Эвертона это не очень хорошо. Вот. То есть вот это, в этом матче, конечно, нужно было забирать себе центр поля и играть его с точки зрения какого-то тотального контроля, как мне кажется. Чего у Эвертона не получилось.
Тебе не кажется, что это было связано с травмой Хамеса? Хамес же в этом матче был заявлен как основной, но на разминке получил травму и в итоге не сыграл.
Да, и не вышел, да.
Вот тебе не кажется, ну, что это из-за
слушай, этого? На самом деле в последних матчах Эвертона, как тебе сказать, это не проблема не в Хамесе. Почему? Потому что когда у Хамеса плохая форма на поле, тоже все плохо у Эвертона. То есть это все-таки это не Хамеса зависимость, просто отсутствие вообще какого-либо, какой-либо игры, потому что вот, ну, нет Хамеса, все. То есть все построено изначально было на креативности Хамеса, а в итоге, если Хамеса нет или Хамес плохо играет, то все плохо. Мне кажется, тут даже, ну, не столько нужно говорить о Хамесе зависимости, а сколько об отсутствии чего-либо помимо Хамеса. Я понимаю, что это одно и то же, как бы, но хочу подчеркнуть все-таки больше не Хамеса, а хочу подчеркнуть вообще отсутствие каких-либо других идей, будто бы.
Не знаю, мне кажется, идея там была простая, особенно в первом тайме. Отдай мяч Диню, и Динь делает передачу в штрафную. Благо там, кроме Кальверта Льюина, вбегал с правого фланга Ришарлисон. Мне кажется, здесь было довольно просто, и вот минуты, ну, до гола Эвертон выглядел довольно неплохо. Там и Аллан, и Гомес справлялись своими задачами. Разве нет?
Ну, да. Вот, ну, Аллан, кстати, еще не набрал оптимальную форму, на мой взгляд, до сих пор после травм.
Mm-hmm. И вот только ты за это хочешь критиковать Эвертон? Потому что, если так, ну, хорошо. Ну, не получилось у них кое в чем. И все? Ну, не так это серьезно. Или ты еще в чем-то их хочешь покритиковать?
Ну, в отсутствии характера глупо их критиковать, вот. Потому что будто бы Эвертон все-таки, знаешь, вот он заявился топ-клубом в начале сезона, а все-таки он сейчас показывает, что он все-таки середнячок. Вот, и как-то вот, вот этот комплекс, он тоже проявляется. От более структурно нет, наверное, нет. Про оборону, про атаку говорить уже не так хочется. Вот. А тебе хочется?
Да, в принципе, нет. Просто я продолжу линию, что Эвертон не нужно быть к ним настолько категоричным, все-таки им пока что не хватает, ну, того же Хамеса и еще пары игроков, которые бы всю эту структуру игры и выдерживали, и всячески ее развивали.
Ну, может быть, но столько трат, столько ожиданий. Может быть, наши ожидания — это наша проблема. Но, тем не менее. Что, перейдем к заключительному матчу нашего эпизода нынешнего?
Давай. Жги.
Ну, давай. Конечно же, мы сейчас будем говорить про матч Манчестер Юнайтед-Ливерпуль, который проходил на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед победил Ливерпуль со счетом 96-1. И за такую выдающуюся победу МЮ дали плюс 15 очков бонусом и решили досрочно завершить чемпионат. В итоге Манчестер Юнайтед стал чемпионом Англии впервые со времени, скажем так, отставки, ухода сэра Алекса Фергюсона. Прекрасное чемпионство. Люк Шоу, главный герой матча, забил 28 голов и отдал где-то порядка 60 ассистов. Я уже точно не запомнил. Вот. Ну и, конечно, Кавани просто разбивался. Отдельно стоит отметить, что замена Хендерсона на Дехею, наверное, была лишней, потому что Дехея сразу же пропустил мяч между ног. Ну, видно, что испанец не в форме пока. Вот. Виктор Линделев провел достаточно убедительный матч. Ну, а Харри Магуайр, как настоящий капитан, человек, который забил пару пенальти, показал, что не только португалец Бруно Фернандеш может их забивать. Как-то так.
Ну, да, я согласен, хороший был матч. Самое интересное, что Сульшер решил не менять состав, и в итоге вот сейчас эти триумфаторы Англии поедут в Европу играть с Ромой.
И, скорее всего, проходить.
Да, и скорее всего...
Финал Лиги Европы.
Ну ладно, да. Мы похвалили Манчестер Юнайтед, давай тогда скажем что-то про Ливерпуль, или Ливерпуль не заслуживает нашего внимания, как команда, опозорившая себя.
Ой, слушай-ка, я перепутал. На самом деле это Ливерпуль выиграл со счета 96-1. И да, конечно, я хочу отметить, во-первых, Трента и Робертсона, которые решили вспомнить свои лучшие былые времена, дать кучу ассистов. Кабак просто выжигал центр обороны, снимал абсолютно все. Алисон вытащил тот самый удар Матича издали без девятки. Вообще красавец.
Ну и Тиаго.
Вот, ну и, конечно, Жота.
А Тиаго нет?
Тиаго, хорош. Тиаго был супер хороший. Я ни разу не видел, чтобы Тиаго столько раз отбирал мяч. Обычно он плох в отборах, но тут он прям молодец. Диогу Жота, первый человек, который забил 20 мячей за Ливерпуль в одном матче. Конечно, это заслуживает уважения, да. Вот.
Ну и я бы еще отметил просто выдающийся перформанс Бобби Фермина как ложной девятки. Он открывал эти зоны и создавал... Ну, такие пространства для Жота и Салаха, что просто невозможно.
Да, и при этом не забил ни одного мяча, но сколько вклада он внес, конечно. Гений.
Но мастер, он есть мастер.
Ну что, нашутились и хватит. Самое главное, не обидели ни болельщиков Ливерпуля, ни болельщиков МЮ. Хотя болельщики МЮ уже повеселились на Олд Траффорд, я подозреваю. Прихватив пару угловых флажков с собой. Ладно, давай все-таки действительно перейдем к последнему матчу нашего эпизода. Наша любимейшая команда подкаста Бернли принимала у себя Вест Хэм с нашим любимейшим Лингардиньо. И не устоял Бернли, не устоял, проиграл с счетом 1-2. Слушай-ка, Вов, мне кажется, что тут рупор нужно давать тебе. Как вообще тебе матч, как тебе Бернли? Будешь ли ты его ругать или говоришь, что не повезло?
Я скажу, что не повезло, но в то же время я бы... Как сказать, не то, что не поругал бы Бернли, но удивился, почему Бернли не играл более агрессивно. Потому что перед матчем у Вест Хэма в центре поля оказалась пара Ланзини-Форнельс. Не самая грубая и не самая жесткая связка полузащитников, которую можно ждать. Поэтому вот это мне вызывает самое большое смущение. Почему этот чистую пару, не задавить навесами, не задавить борьбой и просто не втоптать в землю, как Бёрнли, скорее всего, может. Вот. Но так Бёрнли нету. Бёрнли сыграл хорошо, он скрывал слабые места Вестхэма. Ну, та же зона Соучика, Соучик все-таки привез пенальти. И остальные центральные защитники не поспевали за быстроногими нападающими Бёрнли. Как бы смешно это ни звучало. Вот. Но отдельно я бы отметил Вестхэм. Вестхэм в этом тяжелом матче все-таки набрался 3 очка. И опять же, возвращаясь к паре центральных полузащитников, Ланцини и Форнельс, эта связка сыграла, потому что они развивали быстрые контратаки. И, как известно, Бёрнли не может ничего противопоставить быстрым контратакам. И в итоге это сильно помогло Вестхэму. Вот. Вот это мои мысли по поводу матча.
Слушай, я только одну мысль для себя вычленил, что Вестхэм все-таки провел невыдающийся матч, но при этом набрал 3 очка, что очень важно для темпа набора очков команды, которая претендует на еврозону. То есть вот такие матчи Вестхэма для меня лишний показатель того, что Вестхэм не случайно запрыгнул туда наверх. Может быть, в следующем сезоне они опустятся, но в этом сезоне они прям заслуженно выигрывают те матчи, где не очень хороши. Набирают очки со скрипом, со скрежетом, но набирают. И заслуживают промоушена в Лигу Европы или в Лигу Чемпионов. Ну, в Лигу Чемпионов вряд ли, скорее всего, но вот в Лигу Европы. Мне кажется, мне было интересно посмотреть за ним.
Ну, да, я с тобой согласен. И вот я бы хотел... Почему... Как мне кажется, этим подкастом топим за Эвертон и Вестхэм, потому что, я думаю, нам всем интересно, как они справятся с Еврокубками, что они там покажут. И так ли сильна английская премьер-лига, которая недавно стала лучшей европейской лигой. Вот. А то на все эти ваши Тоттенхэм и Ливерпули, да, все Манчестеру уже надоели в Европе.
Кошмар, конечно, да. Давай в заключение скажем, как ты думаешь, куда все-таки впихнут матч Юнайтеда и Ливерпуля? Я посмотрел по календарю, там, ну, некуда.
А на следующей неделе в середине не получится?
Там плохо, там, по-моему, Мидвик.
А, да, там играет как раз-таки Юнайтед с Лестером. Угу. Интересно, куда воткнут. Ну, может быть, хотя нет, 2 медвика, непонятно. Ну, скорее всего, на это... Нет, я даже не могу понять, где они могут сыграть.
Да, так что, конечно, болельщики Евгении взяли так, сорвали матч. Давай завершать наш подкаст. Герой-антигерой тура. Как всегда, можно одного, можно несколько. Можно с аргументами, можно без. Давай начнем с героев. Кто для тебя герой тура?
Я бы, конечно, назвал Гаррета Бейла, который забил 49, 50, 51 мячи, но все-таки не он, а скорее... даже не знаю. Был кто-то в голове... А, вспомнил. Грэм Поттер, который прекрасно подготовился к матчу с Лидсом и в итоге спокойно их обыграл команду Марсело Бьелс.
Абсолютно с тобой согласен. Для меня герой тура, конечно, Кай Хаверс. Вот, Кай Хаверс молодец. Забил важные мячи в достаточно важном матче для Челси с точки зрения борьбы за Лигу Чемпионов на следующий сезон. Антигерой теперь?
Антигерой весь Лестер.
Весь Лестер, ну да, красноречиво. Для меня антигерой болельщики МЮ, которые сорвали матч МЮ Ливерпуль. Тем самым очень сильно поставили команду. На мой скромный взгляд. Очень будем рады, кстати, услышать ваши скромные и нескромные взгляды на все происходящее, товарищи слушатели. Комментируйте наш подкаст, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш блог на Спорте, на YouTube-канал. В общем, будьте с нами, смотрите английский футбол и просто наслаждайтесь маем, который уже наступил и пока дождями, но тем не менее радует абсолютно каждого. Всем пока!